Алексей Айги – это Каменская, Алексей Айги – это страна глухих.
Мне говорят, ну музыка что-то у вас очень мрачная. Там ничего нет оптимистичного, там даже истории любви толком нету. Фоном вся эта жизнь 90-х страшная.
Музыка, которую не просвистишь просто так, выйдя в гардероб после спектакля.
Ну вообще музыка – это дело темное, сказал кто-то из великих.
Писать в стол. Или стараться угодить, это возможно?
Вроде у всех одинаковые ноты, но у кого-то это звучит, эти три ноты, а у кого-то не звучит. Мне так кажется, что да, талант покидает людей.
Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас в гостях Алексей Айги. Алексей, приветствую вас. Здрасте.
Добрый вечер.
Привет. Алексей Айги – композитор, скрипач, музыкант, артист, и я не побоюсь этого слова. Я вчера вот буквально весь день провела со скрипкой Алексея Айги, смотрела. Кстати, вот перед записью сказал Алексей, что он не смотрит YouTube-каналы, но мы, страстные поклонники классической музыки, смотрим YouTube-каналы. И я залипла вчера на канале Алексея Айги, не могла оторваться от тех видео, которые он там выкладывает, так что всех призываю подписываться. Итак, Алексей, давайте так, я вот с чего хотела начать. Почему так пугает музыка? Я имею в виду вот в таких вот авторитарных, тоталитарных режимах. Ведь понятно, когда даже при всем ужасе, я понимаю, когда отменяют людей за их взгляды, за их высказывания, да, за какие-то публикации, которые они пишут. Даже я пойму, когда отменяют поэтов и писателей. Они с текстом работают, и текст может быть страшно опасен. Но музыка, да еще классическая. За что? За что клеймили Шостаковича, Прокофьева? За что ненавидели Стравинского? За что ненавидели даже Рахманинова? В чем причина? Это что, за звуки?
Ну, вы так, конечно, высоко планку подняли с Шостаковичем, Стравинским и Рахманиновым, что мне как-то неуютно даже. Но я все-таки не очень классический музыкант. Но вообще музыка – это дело темное, сказал кто-то из великих композиторов. Я сейчас не могу вспомнить, кто, потому что у меня все вылетает из головы, когда я хочу что-то произнести. Честно говоря, это какая-то странная история, сложная. Ну, как бы Рахманинов уехал, Стравинский уехал еще до революции, да. Ну, их как бы за как бы Стравинского вот его за то, что он уехал, как бы и наказывали, в кавычках, в России, да. Шостакович.
«Сумбур вместо музыки» – знаменитый был текст,
да.
В центральной газете, по-моему, это в «Правде» было, после чего просто отменили на довольно долгое время Дмитрия Шостаковича.
Ну, так, конечно, нелегко было ему и отменили, но при этом он был там лауреат всех ленинских премий и так далее, и все дачи, и посольства, и так далее, все это у него было. Понятно, что, ну, наверное, ему было очень тяжело, но отменили-то, по-моему, за оперу, да, где слова.
«Леди Магнитенского уезда», да?
Да, да, то есть не за симфонии. Хотя там симфонии такие, что как бы можно было и отменить. Потому что, в общем, в его музыке очень много всего такого сказано. Невозможно, конечно, сказать, вот тут он сказал вот это, вот тут это. Это все-таки звуки, да, но там ты понимаешь, что какой там сильный драматизм в этой музыке, и сколько всего... Всего намешано, сложного, непонятного для властей, грубо говоря. И, ну, и в общем, это не социалистический реализм, да, когда все были веселы и
мажор,
накормлены.
Мажор, сплошной мажор, да.
Да-да-да, поэтому да, эта музыка немножко выбивалась, конечно, из такого веселого, надрывного советского симфонизма. Это был грустный советский симфонизм. Вот, ну, с Прокофьевым вообще другая история, да, он как бы вообще как бы сам приехал. Как бы.
Сам себя, да, погубил.
Да, ну как погубил, он получил все... все плюшки от советской власти, но с плюшки были отравлены, конечно. Там было много чего не очень вкусного внутри. Вот. Поэтому не знаю. Ну да, в то время композиторы, конечно, были властители умов. Премьера симфонии Шостаковича, это было мировое даже событие, не только советское, и так далее. То есть, как бы, вот в то время симфония, это было как бы высказывание. Сейчас уже больше все равно, кто чего пишет, и, по-моему, в общем, музыка не занимает ту роль, которую занимала раньше. Ну, я это все время говорю, потому что меня спрашивают, я отвечаю. И теперь как бы больше проблема у музыкантов, которые поют песни, в которых есть что-то
Слова,
такое,
слова,
слова, да, слова, страшная вещь. Вот, а всем остальным как-то попроще, но как бы те, кто недоволен, те как бы сами куда-то деваются,
Ну, вот
так скажем.
смотрите, да, вот если поближе смотреть, уже как бы, ну, наши уже современники, которые писали музыку авангардистскую, антинародную по своей сути, собственно говоря, как и наш сегодняшний гость, у него тоже хочу отметить, музыка антинародная. Шнитке Губайдуллина. Как я поняла, для композитора в то время, в советское, когда ему невозможно было выступать со своими произведениями, такая форма заработка, форма такой внутренней эмиграции, это кино. И мы знаем, что Шнитке написал не один десяток саундтреков к различным фильмам. Вы тоже много чего сделали для отечественного кинематографа. И тут я хочу нашим зрителям напомнить, если вы не знаете или забыли, Алексей Айги – это Каменская, Алексей Айги – это «Страна глухих», это фильмы Лунгина, фильмы Прошкина, фильмы Хатиненко, такие разные абсолютно кинематограф. Для вас это тоже такая форма была, ну, скажем так, разрешенного высказывания, поскольку… Или это все-таки другое время?
Нет, время совсем уже другое, конечно. Сразу скажу большое спасибо Альфреду Горьковичу Шнитке за то, что он писал музыку к кино, потому что это изменило мое детство и, возможно, мою судьбу, потому что когда я видел, скажем, «Маленькие трагедии» с музыкой Шнитке, это для меня был какой-то шок, и эта музыка, я сейчас ее вспоминаю, у меня мурашки как бы появляются. И так что спасибо этим великим композиторам, которые снизошли до кинематографа. Вот, и Шостаковича, и Прокофьев тоже.
А Губайдуллина,
Спасибо им
простите,
большое.
да, Губайдуллина вообще к мультфильмам писала музыку, что просто поразительно.
Да, я знаю, конечно, да, Маугли и так далее, да. При этом я очень горд, что Губайдуллин еще писал музыку на стихи моего отца. У него есть кантата «Теперь всегда снега», по-моему, так он называется, я могу сразу не вспомнить. Вот, да, в общем, это все поколение, да, и Сильвестров, украинский композитор, и Гии Кончели, все из Грузии, грузинский композитор, все это бывший Советский Союз, они все писали музыку к кино. Не так много, некоторые совсем чуть-чуть, некоторые больше. Да,
Еще
для них это было важно.
Караваичук еще потрясающий совершенно
Да, ну,
музыкант,
да,
да.
конечно, Караваичук, но это уже, конечно, другое поколение, уже другой немножко стиль, все другое. Потому что то поколение, это вот поколение шестидесятников, да, они все рождены там были в начале 30-х годов, грубо говоря, практически все рядом очень. И в время, когда я уже пришел в кино, это было начало середины, скорее, 90-х, в общем, это уже было время свободы, и я пришел в тот самый удачный или неудачный, можно выбрать слово, момент, когда кино рухнуло, упало, исчезло, когда Мосфильм был пустой, реально по нему бегали собаки,
Да,
по-моему.
да, да.
В общем, было грустно. И ничего не снималось. И, в общем-то, вот прям какие-то первые ростки пошли нового кинематографа и сериалов. И как бы я вот удачно достаточно попал в эту волну. Сначала там был фильм Тодоровского «Страна глухих». И потом Каменская, наверное, это был вообще первый сериал, который сняли в то время. Уже вот в 80-е годы снимали серьезно, на пленку, с композиторами, которые писали музыку. И потом вот в начале 90-х был провал, списали музыку на синтезаторах, в плохом смысле этого слова, да, там может быть гениальная музыка на синтезаторах записанная. Ну, в общем, это было очень дешевое производство, которое, слава богу, все кануло в бездну. И вот тогда появилась Каменская, которую сняли на пленку, и я записывал музыку живьем с музыкантами. Совершенно не думаю, что она как-то так, ну, написал музыку и написал. И в итоге одна из самых до
Да.
сих пор слушаемых музык моих, это музыка из сериала «Каменская». Вот. Но это ирония совершенно судьбы, потому что, ну, как бы я написал и забыл. Ну, так
Нет, нет, не
получилось.
забыли. Я где-то почитала, что вы сказали в каком-то интервью, что это мой отель Калифорния, да, музыка, да.
Ну, это не
Хотя...
отель, это маленькая хибарка.
Но все-таки давайте тогда вас спрошу, как работает цензура в музыке? Если вам, конечно, известно, я не знаю, сталкивались ли вы сами с этим, но я понимаю, как работает цензура в литературе. Да, вот мы сейчас видим, в России выходят книжки с черными строчками, зачеркнутыми, просто совсем в наглую, это целые страницы черные. Знаем, как работает цензура в театре, когда сидит комиссия, которая потом говорит, вот это убрать, это переделать, это вычеркнуть. Знаем, как работает цензура даже в рок-музыке. Там тоже все, конечно же, на текстах и на темах. А здесь приходит комиссия из советских композиторов, и что они говорят? Убрать 5 си бемолей и 20 до диезов? Как это работает?
Ну, вообще, я должен сказать, что я сталкивался еще с советской цензурой в своей юности, когда играл в рок-группе. Я могу это все прям вспомню. Это было в Доме культуры Петра Алексеева на Войковской. Был какое-то прослушивание молодых групп. Нам лет, наверное, было всем по 16. И мы вышли играть какие-то песни в стиле хард-рок. И там была... А я написал музыку на стихи немецкого поэта-антифашиста, господи, Эрих Костнер, я вспомню, потом
Я
мы
тоже
напишем.
забыла.
Да, и мне сказали, а где у вас нелитованные тексты? Я говорю, я достал книжку, говорю, вот книжка, поэт такой-то, издана в 67-м году. Они даже не знают, что сказать. То есть это было издано в Советском Союзе. И мы спели эту песню антифашистскую. Ну, ее можно по-разному сейчас воспринимать. Вот. Надо сказать, что почему я обратился. Это такая, знаете, история с двойным дном, потому что это было переведена эта книга была Константином Богатыревым, другом моего отца, поэтом и переводчиком, которого убили в 80-е годы. Мы не знаем, кто. На лестнице у собственной квартиры. Это известный очень был случай. Считается, что это было предупреждение всем остальным, потому что тем, кто общался с иностранцами, он общался с иностранцами, он был переводчик. Вот, это такая история моей семьи, как бы завязанная с этим. Это был друг моих родителей. Вот. Так что я сталкивался с цензурой в детстве практически. Вот. И я все про это знал прекрасно, грубо говоря, с своего рождения, потому что жил в такой семье.
Ну, давайте я
Вот.
уже второй раз мы
Да, давайте
произносим.
я договорю про
Сейчас
цензуру.
я хочу
Да.
просто звездочку поставить и сказать. Геннадий Айги, известнейший, легендарный советский, антисоветский поэт, писавший и на чувашском языке, и на русском языке. Это вот отец нашего сегодняшнего гостя Алексея Айги. Это в качестве просто сноски.
Да, ну, спасибо. Читайте его поэзию, мне кажется, в ней очень много смыслов.
Я вас оборвала на теме цензуры в музыке.
Да,
Пожалуйста.
ну, на самом деле, в такой цензуры не было в последние годы, когда ты работаешь в сериалах, кроме цензуры продюсеров такой, что типа, что один раз и не один раз мне говорят, ну, музыка что-то у вас очень мрачная. Я говорю, ну у вас, подождите, у вас сериал, у вас этот Свердловск еще. 90-е годы людей убивают в машинах, сжигают живьем. Он
А
говорит,
что за фильм? А что это за фильм?
ну сейчас продюсеры узнают.
Ну ладно, уже нам все равно уже. Я вас умоляю.
Фильм назывался «Частный заказ» с Викторией Исаковой. Сериал, ну он прошел, давно уже очень
Я
был.
даже такого не помню, да.
Ну, есть так, был такой сериал, не самый, кстати говоря, плохой. Вот. И мне сказали, а музыка должна быть с плюсиком.
То есть, типа,
Вот.
мажорная должна быть
Да,
музыка.
музыка все равно мажорная. Я говорю, ну как же,
Оптимистическая.
люди все мрут, тут все. Там ничего нет оптимистичного, там даже истории любви-то толком нету. Только одни убийства. Ну, не только одни убийства, но как бы фоном вся эта жизнь 90-х страшная. Вот, ну, такое было, понятно, что бывает, и некоторым продюсерам там не нрав... хочется что-то более попроще и так далее. Вот, ну, только в таком виде могла быть цензура, что как бы, ну, что-то как бы не весело нам. Вот. Поэтому, ну, сейчас цензура, какая цензура? Там просто человек, на него кто-то стучит или не стучит, или что-то случается, или просто он что-то сказал не то, и все, его больше нет в кино, все. Он больше в кино не работает. То есть теперь за имя, да, вот.
Ну, конечно, отменяют
Да.
людей, да,
Ну, да.
да, это уже сегодня понятно. А что делать тогда? Я, ну, не знаю, вот представить себя на месте человека, которого отменили, да, человек, который не может жить без творчества, это, собственно, его не только источник его существования, но и способ, и форма его существования. Мы опять вот обращаемся к советскому опыту, писать в стол. Или стараться угодить, это возможно? Вот как вы считаете? Возможно угодить? Или если человека вот это он по-настоящему талантлив, ему его талант не позволит вот так пресмыкаться и самого себя корежить? Ну, собственно, опять мы к опыту Шостаковича можем обратиться на этот раз тоже.
Ну, Шостакович себя, конечно, наверное, искорежил внутренне. Угодить можно, можно, но можно угодить и в тюрьму. В общем, поэтому я не знаю, как быть, поэтому я просто вот... Меня 4 года нет в России,
После начала
поэтому
войны, да?
ничего не могу... Да, я не знаю, как быть в такой ситуации, что делать людям. Ну, у меня друзья все остались. Не все, не все. Большая часть друзей осталась, и как бы они живут... и работают в таких условиях. Дальше это личный выбор, на что ты готов пойти и так далее. Никого не могу за это винить, как бы что кто делает, это их дела. Ну,
Это понятно, но знаете, все равно, ну, вы наверняка вы знаете про замечательную ассоциацию, организацию музыкантов классических российских, уехавших из страны, «Нота протеста», которые, значит, активно всегда выступают против войны. И есть Евгений Кисин, а есть с другой стороны Вадим Репин, да, талантливые музыканты. Или есть Денис Мацуев. Тоже, ну, какие тут могут быть претензии? Я уж не говорю про патриархов, типа Башмета, ну, обсуждать даже стыдно его фигуру. Но, тем не менее, хочу знать, на ваш взгляд, все-таки, вот, существует ли талант мстит за то, когда его используют на службе злу и дьяволу?
мне кажется, мстит, да. Да, что-то происходит, что-то ломается в человеке. Если даже не ломается, просто талант, он, знаете, так, как эфир, он испаряется в какой-то момент. Он может испариться и у кого угодно. Ну, вот в таких случаях, мне кажется, шансов гораздо больше. Вот. Талант вообще-то непонятная вещь. Вроде вот все пишут одно и то же из этих...
Семь нот, да.
Ну, их не 7, их немножко больше, если брать классическое разделение, их там 12, да, с полтонами. Ну, мы не говорим про другие истории. И вроде у всех одинаковые ноты, но у кого-то это звучит, эти три ноты, а у кого-то не звучит. Так что это такая вещь очень эфемерная. Мне-то кажется, что да, талант покидает людей.
Как изменила музыку война и вашу, и вообще вот эту вот музыкальную, скажем так, Не люблю слово индустрия, ну, музыкальное сообщество, музыкальную интонацию, могу так спросить, если
А,
изменилось.
ну мне всю жизнь говорили, мне всю жизнь говорили, что музыка у меня очень мрачная, так что больших перемен не случилось со мной. Ну, во-первых, я потерял свою группу, да, с которой мы играли 30 лет.
Четыре
Вот,
тридцать три, да?
и... Да, ансамбль 433, я как бы, мы не виделись 4 года, мы не играли 4 года, мы записали один сингл на расстоянии, но это музыка, которая была последняя музыка, написанная для ансамбля, мы ее не успели записать, я уехал, и мы записали ее как бы дистанционно, даже выпустили, она называется After Winter, то есть после зимы. Вот, не знаю, точка это в деятельности ансамбля или нет. Ну, вот это для меня очень было болезненно, конечно, что
Они все
музыкант, с которым я
остались
прожил всю
в
жизнь.
России, они в России остались, да, все?
Ну, в общем, да. Один музыкант, которого мы взяли, молодой совсем, уехал. Денис Липатов, барабанщик, он уже в Берлине. Но он был взят в феврале 22-го года. Мы сыграли с ним два концерта, и после этого я уехал, а он уехал чуть позже. Вот. Так у нас было там несколько барабанщиков, которые мы время от времени, так чуть-чуть то один, то другой был, один там играл в одной группе, потом. Ну, в общем, была немножко такая взаимозаменяемость. В общем, да, вот такая история. Но мне, конечно, не хватает концертов, потому что я довольно активно концертировал в России. Ну, не по России, конечно, больше всего Москва, Петербург. Еще немножко где-то некоторые выезды. И это все закончилось. Вот. И здесь, конечно, все намного сложнее с концертами. Ну, что-то приходится делать в новых условиях. Я там делал программу с музыкантами, с классическими, которые могут быть заменяться, то есть с трио, то есть у нас какой-то струнный квартет, более классический как раз получился. И я ее играл, прям такой целый тур произвел, там страны Балтии, Лондон, где-то еще Берлин, вот в Париже до сих пор мы почему-то не сыграли, вот, но здесь свои проблемы с музыкантами, надо их всех подбирать, вот здесь все сильно более квадратное, сложное. Если ты зовешь человека, ты должен его оплатить официально, заплатить чудовищные налоги и так далее, потому что вот для музыкантов тут не самая легкая ситуация вообще во Франции, да, ну вообще в Европе. Не все могут позволить себе жить на музыку, многие преподают и так далее. Я из меня преподаватель не получится, поэтому
Почему?
я стараюсь музыку писать.
Почему не получится?
Ну, я вообще, нет, слушать, как кто-то играет, и его поправлять, это невозможно, нет. Я когда-то давал мастер-классы, но это было в Москве и связано с кино. Объяснял режиссерам, сценаристам, как бы немножко как работать с музыкой. Это было выше курсы режиссеров и сценаристов ВКС. Вот. Но нет, преподавать скрипку нет, вообще это. Я свое-то детство с ужасом вспоминаю, когда надо было играть на скрипке, а все играли в футбол. Поэтому еще мучить человека нет.
Ну вы, конечно, как я вас, не знаю, может, наверное, я все-таки не ошибаюсь, почему я бы назвала вас еще и артистом, вы, конечно, раб, что называется, сцены. Потому что я понимаю, что для вас очень важно вот это вот здесь и сейчас. Студия, понятно, и запись, и звукозапись, а вот такое открытое пространство, в котором вы любите, не то, что любите, я понимаю, что вы без этого жить не можете. Вам нужно обязательно, чтобы был зал, были люди. Что происходит в это время? Что вас так пленяет вот именно вот в этом формате общения с публикой, с аудиторией? С музыкой.
Ну, да, это правда. Я без концертов все прям завяну, наверное, совсем. Для меня довольно это сложное жить в таком режиме. Я не знаю даже что, но это как бы физиологическая достаточно вещь, как бы вот выходить на сцену не ради аплодисментов, не ради того, чтобы там все получать какие-то эмоции такого типа. Это скорее, ну, это вот прямое вот высказывание музыкальное, которое для меня очень важно. Оно очень часто импровизационное. Я вообще себе, когда вот играл все концерты из группы и практически не записывал ноты, ну, за редким исключением, там, 20%. И, в общем, я всегда это импровизировал. В основном, да, это был такой стендап. Вот, хоть я ненавижу стендап, я просто слово знаю. Вот. Это физиология. Я как начал играть у нас вот давным-давно, да, 30 лет с группы, еще до этого еще другие какие-то были проекты. И для меня это как бы такая необходимость выступать, играть на сцене. Просто писать музыку к кино, чем я занимаюсь, да, это как бы, это очень интересно, это приносит какой-то доход. Иногда это очень становится скучно, иногда это дико захватывает, то есть это все тоже разные очень бывают истории, но ты сидишь дома и работаешь, потом, если все удачно, ты едешь в студию, и там есть оркестр, который ты играет, но это как бы раз, ты работал 2 месяца, потом 1 или 2 дня записи, и все. А какие-то внутри вещи остались недовысказанными, и довольно сложно как бы это все без концертной деятельности вести такую жизнь. Вот. Поэтому я стараюсь играть, когда есть такая возможность. Вообще раньше я вообще был, сейчас я уже, у меня возраст не тот, но раньше я там не мог даже отдыхать нормально. Я приезжал в какой-нибудь там Сан-Мало какой-нибудь и вижу бар, а там музыканты играют. Я думаю, надо пойти поговорить с хозяином, выступить. Вот, я вроде бы пляж, вроде бы ничего, и скрипки даже с собой нету. Но вот у меня мысль только одна, что вот место люди играют, почему я не играю? Вот, сейчас я уже спокойнее стал. Вот, но я не могу, конечно, без концертов прожить. Поэтому ввязываюсь во всякие авантюры с разными музыкантами сейчас. Вот, и даже с театром случилось. Но это не
Да,
совсем
сейчас вы
театр, это
расскажете.
перформанс.
Сейчас расскажете.
Мы,
Это
да, наверное,
отдельно,
сейчас к этому
да.
перейдем.
Но я тоже, когда смотрела на вас, я поняла, что вот вы вообще не можете сидеть. Даже когда надо сидеть и играть на скрипке, на стуле, это невозможно. Он все равно весь дергается. Он сейчас обязательно вот просто сейчас встанет, кувырнется, собственно, что это происходит. А ваши коллеги вас не боятся на сцене? Или они уже знают, что...
Ну, они знают, они примерно понимают, когда я прыгаю на сцене, там я это все-таки это было, сейчас я практически не прыгаю, хотя я тут прыгнул для того, чтобы вспомнить молодость. На концерте в Берлине прыгнул наверх, чуть не в потолок не врезался, там было невысоко. Все знали, когда чего. Я всегда помнил, что надо отойти немножко от виолончелиста, чтобы я его не пришиб. Поэтому все знали, все нормально, с этим не было никаких проблем. Наоборот, как-то мы играли с балетом, и на нас упала балерина. Ну, а мы были не в яме, мы играли мою музыку. Это был камерный балет «Москва», и балерина. Там очень было маленькое пространство для нашего квартета. Ногой попало по пюпитру виолончелиста, но мы отскочили. И, слава богу, никто не поранился. Она, по-моему, даже не заметила. Просто она так ногой махнула и дальше поскакала. В общем, разное бывало. В общем, все нормально. Но
Вы стесняетесь?
действительно, музыка – это такая вещь для меня. Мне, конечно, меня называют композитором-минималистом, ну, меня много кем занимают, меня еще
Не
и
знаю,
капуцином
на
называют.
минималиста вы точно не похожи. Скорее, супер
Да, но на сцене,
максималист.
да, это совсем не минимализм, потому что, в общем, это больше, конечно, ближе к рок-музыке по поведению и по моим ощущениям, когда я играю. Вот, ну...
А вы таких встречали, братьев по крови?
Да, встречал. Не то чтобы прям очень близких. Да.
Точно таких же сумасшедших, которые не могут на месте сидеть, да, исполняя классические произведения.
Не, ну таких вообще довольно много. Часто, к сожалению, это немножко такой попсовый вариант, да, когда люди пританцовывают, играют классическую музыку, или там у них все развивается. Вот. Ну, есть, конечно, музыканты, и в импровизационной музыке много нездоровых людей. Вот. Ну, у меня знакомый есть виолончелист, с которым мы давно уже не играли, а он постоянно ходит с виолончелью по залу, играя вот так. И виолончель все-таки не скрипка, да, это, наверное, тяжело. В общем, разный народ бывает.
Кстати, знаете, кого вспомнила? Не знаю, знаете вы, знали вы его или нет? Театральный режиссер Юра Бутусов, очень
Ну,
талантливый.
лично не знал, нет.
Он как раз вот похож очень в этом смысле на вас по своей природе, поскольку режиссер, он же за кадром, его работа спектакль сделать. Но он не мог просто сидеть и смотреть. И поэтому у него уже появилась такая подпись, такая как авторская, как на полотнах художников. На поклон, когда перед поклоном он врывался на сцену, и специально начиналась какая-то сумасшедшая музыка и сумасшедшие танцы, в которых он солировал. И все, что было недосказано, он досказывал вот в этом своем безумном танце. В этом, конечно, есть какая-то удивительная природа. Ой, жалко, что его нет. Извините,
Да.
что я вспомнил. Но вот к театру.
Да, я
Значит,
видел, я это
давайте,
видел, кстати,
да.
да.
Все его безумные танцы, да, вот в конце спектакля. Ну вот к театру, да, потому что я как раз, когда листала вот вашу всю биографию творческую, мне показалось, что преступно мало вы работали именно как театральный композитор. Хотя работали вот, с тем же Кириллом Серебренниковым, вы делали фильм, да, по-моему, работали у него как композитор. Было
Ну, там
на...
такая история с Серебренниковым. Я как бы работал и не работал, потому что это был его первый фильм, с которого
Раген, да? Да.
его практически продюсеры убрали, и завершал не он, поэтому я думаю, он даже не считает это своим фильмом. А позвали меня, я был не в курсе этой истории, меня просто позвали сделать музыку. И потом, когда встретил Кирилла, я ему сказал, это было 15 лет назад, сказал, я ничего не знал, меня позвали, я очень извиняюсь, что я работал вот таким способом уже после того, как убрали режиссера, это, конечно, всегда очень неприятно, мне приходилось это делать в жизни, да, как бы, да и меня убирали, из-за меня писал музыку другой композитор, так что, в
Да.
общем, это такая история, да. Но в театре я очень мало работал, и да, это
А
правда.
почему?
Ну, не звали.
Так
Да,
удивительно.
ну, не звали. Да.
А сейчас уже сами, как я поняла, вы вот в том проекте, про который мы сейчас будем говорить, и 30 апреля будет спектакль именно так. Я настаиваю на этом спектакле в Берлине, который вы делаете с Максимом Исаевым. И, наверное, про это стоит отдельно сказать. Я не хочу коверкать французский язык, поэтому сами скажите красиво, как называется этот перформанс. Да.
Я сам, это там сложно выговорить, perdre le nord, то есть потерять север. Сейчас мне скажут, что я очень плохо говорю по-французски, все, вот. Ну, французы спрашивают меня, кстати, а вы откуда, вы из Бельгии или из Швейцарии? То есть я не понимаю, какой у меня акцент, вот. Нет, в Бельгии практически нет, но вот у швейцарцев есть и так далее, ну, из Канады. В общем, разные бывают люди. Да, это очень интересный для меня экспириенс такой, это перформанс, как бы, да, это, конечно, не концерт, не спектакль, не знаю, ну, да, это, наверное, спектакль, в общем, встретились два человека, мы никогда не виделись до этого, так случилось, потому что, ну, Москва и Петербург, в общем, это два мира, и Женя Шерменева нас связала. Она сказала: слушай, у меня есть одна идея, я хочу познакомить тебя с Максимом Исаевым из Ахе. Про Ахе, естественно, я знал. Я говорю: так, а что делать? Она говорит: ну вот, Не знаю. Попробуйте что-нибудь сделать. И мы решили, у нас был маленький показ на авиньонском фестивале Авиньон Офф, то есть не основная программа, в рамках такого безумного кабаре казахско-киргизско узбекского. Ну, там был, по-моему, Казахстан как приглашенная страна, и нас туда, потому что Максим работал с казахским театром когда-то в Астане, и нас туда подключили вот с нашим маленьким 30-минутным выступлением, потому что это было довольно забавно, потому что я говорю, ну, надо нам где-то собраться. Я жил в то время вот вся в деревне, в горах. Максим жил вот тут, в Нормандии. Я говорю, ну, не в Париже же нам встречаться, это же дорого. Я пригласил его к себе. Вот, в дом там у моего сына была квартирка свободная в этот момент в доме. Вот, и мы туда заселили в студию Максима. Он там провел у меня, наверное, неделю. Вот, очень, очень колоритно он сидел на балкончике и смотрел на город. Он сразу как бы вписался в эту французскую деревню. Вот. И мы начали репетировать. Я просто приходил и играл на скрипке, а он что-то записывал в блокнотике. Потом все идеи, конечно, его, мои только музыкальные. Потом вот он сказал, я придумал, кажется, у меня есть идея, связанная с поговорками. И вот «Perdre l'honneur», французская поговорка. Мы стали искать еще другие, так как дело происходило во Франции. Абсолютно некоторые абсурдные, непереводимые и так далее. И дальше вы уже увидите, как мы с ними работаем в Берлине 30 апреля. В общем, мы выступили на этом кабаре в первый раз. Это было 35, если не 40 градусов жары, но как бы мы выдержали. Вот. И потом мы не виделись, не виделись. И осенью мы сделали вот этот тур по странам Балтии. У нас было 4 спектакля: Вильнюс, Рига, Таллин и Хельсинки. И как-то мы прям так хорошо сдружились. Мы в этом процессе вместе с Женей. Она нас возила по всем этим странам, и все, потому что у нас же декорации еще какие-то.
Давайте я тоже скобочку замечу сноску. Женя Шерменева – это театральный продюсер, который давно живет в Латвии, в Риге, и у нее замечательные совершенно проекты. Я, кстати, могу сказать, что я даже участвовала в одном из ее проектов, когда была пандемия, мы записывали такие зум-театр. Я тоже там принимала участие, так что Женя вообще молодец. Так.
Прекрасно, да. Ну, Женя, на самом деле, супермозг, я должен сказать, Женя, если поспорить, спасибо тебе, привет. Потому что просто вот так взять двух человек, которые никогда не виделись, у которых как бы нет ничего общего, и соединить, и вдруг получился спектакль, и для меня он дико интересный. То есть я каждый раз что-то новое в этом вижу, и мне приходится в нем участвовать, потому что Максим меня втягивает в работу на сцене, да, я не просто играю, мне приходится как-то еще что-то такое делать. Хотя для меня это было как бы непросто, и я всегда как бы был стороне от таких историй. Я работал много, на самом деле, ну, немного, ну, работал с современным танцем, да, и даже на сцене, но почти всегда я был немножко в стороне со своей историей. Вот. Но вот тут я прям должен работать, мы работаем дуэтом здесь.
А давайте вот скажем про Максима. Вот как мы его, если бы мы ставили бы титры, что бы мы написали? Максим Исаев, он.
Художник, в первую очередь,
Причем такой
перформер.
современный перформер, художник,
Да.
ну, наверное, все-таки артист, мим. Ну, там много можно придумать.
Да, ну, клоун – неправильное слово, но на самом деле вот во Франции, да, там вот есть там белый клоун, да, то есть не вот то, что мы привыкли, а такой как бы совсем другой, да, который не шутит. Вот, наверное, это, но в первую очередь он, конечно, художник, из его вот этого видения художественного уже рождаются какие-то истории. А театр Ахе, он как бы тоже был и есть, он, слава
Да.
богу, существует, хотя все живут в разных странах уже. Но он называется инженерный театр, то есть там очень много всего завязано на каких-то действиях, предметах, объектах, движениях. То есть это не просто работа там со словом, а как раз работа без слов
А у
театральная.
вас
Но это и
текста,
не
у вас
танец.
текста нету в вашем перформансе вообще?
У нас не было текста в самом начале, и вдруг в конце он появился. В самом конце есть стихи моего отца. Вот. Да. И это мне было очень тяжело первый раз это читать. Они довольно интимные, такие сложные. И я прям за первым разом еле смог их произнести. То есть мне вообще говорить, болтать-то я гораздо, если между номерами музыкальными или какими-то, или как сейчас. А вот во время чего-то, находясь вот в потоке во время спектакля, перформанса, оказалось, что это страшно сложно. Вот, и ну, я справился, и к третьему уже вроде бы неплохо.
Мне прям так хочется вас попросить прочесть хотя бы фрагмент, если
Нет,
то.
нет, нет,
Нет?
нет,
Только внутри спектакля это
нет.
существует, да?
Да, не, ну а так они будут вырваны из контекста, а там они как бы как завершающая какая-то точка звучат. Поэтому там хорошо. Вот. Не, я к тому же сразу забываю все. У меня есть такую как бы особенность, я забываю тексты, когда их надо произнести. Ну вот, я ничего не помню наизусть. И имена, если сказать, а вот вы смотрели какой последний фильм, и я говорю, ну, это же вот, ну, с этим, ну. А это Леонардо Ди Каприо, да, который там, я не могу, вот у меня вылетают такие вещи из головы.
Слушайте, но перформанс, как я понимаю, он предполагает всегда некий такой хэппи-энд, такое прямое общение с залом. Здесь у вас тоже этот прием вы используете?
Да.
Задействуете публику, да?
Да,
Актерскую?
конечно, да. Там в самом начале, ну, я не могу рассказывать, что происходит с спектаклем, но довольно активно Максим общается в первую очередь с публикой. Надо сказать, что там была одна моя идея, с чему я очень горд, которую я использовал в Москве на концертах, общение с публикой. Я ее предложил, и Максим сказал: «О, отлично!» И мы ее как бы вдвоем обыгрываем. Мне публика принимает участие в спектакле, и для нас было в какой-то момент, говорю, а как мы будем это делать? Потому что это рассчитано было на русскоязычную публику. Он
А, я
сказал:
видела, это в вашем
«Посмотрим».
трейлере, в вашем трейлере есть, поэтому это не спойлер.
Да,
Это
это с буквами история, да. Да.
когда
И
показываете зрительному залу,
ну.
а, и все так, мне так понравилось, а, все так сразу. Это как в
Да,
немом
ну этот зал
кино.
поет.
Да.
Да, вот. В общем, эта история, и она работает на всех языках, да, вот. Поэтому можно играть ее как угодно, где угодно. Наверное, только будет проблема, если это будет не латиница и не кириллица, которые где-то совпадают, а с иероглифами, наверное, будет сложнее.
Ну хорошо, а про что? Вот вы, когда вы сочиняли это все, вы же думали, вот про что это? Это тоже же понятно, важно, да? Как вы это определяете?
Ну вот я никак не определяю. Это, с одной стороны, какой-то театр абсурда, с другой стороны, мы переворачиваем вещи наизнанку, чтобы показать какой-то совершенно другой смысл. И в то же время это про двух людей, которые лишились корней, потеряли север, как говорят французы, которые вот пытаются себя найти в новых обстоятельствах. Мы люди, честно скажу, уже не молодые.
Уже хватит про это говорить, не надо, нормально все.
Я просто побрился, поэтому я выгляжу моложе, как
Мы
бы.
круче, чем молодые, перестаньте.
Да, не, ну конечно, да. Что там, это молодежь. Они на пленке не работали еще. Мы кино уже на пленке работали. И да, это про какой-то вот поиск себя, конечно, в новых обстоятельствах, и это таким хорошим абсурдом приправлено, вот, потому что Максим просто мэтр, мне кажется, этого. И там есть и связь и с литературой, и с живописью, и совсем. То есть на как таком маленьком пятачке там очень много для меня смыслов, может, для всех их не будет, но это их проблема. И это будет 30 апреля, кстати, в Берлине, перед открытием книжной ярмарки. Вот, так что всех зазываю
А,
в Берлин.
давайте, да, там мы ссылочку дадим обязательно в описании, чтобы вы не пропустили это выступление. Это все действительно вот то, что сказал Алексей в рамках книжной ярмарки. А, я так понимаю, что это ярмарка русскоязычной литературы, да?
Да, по-моему, да.
Да. Вообще, если про это спросить, и как вы это понимаете, и ощущаете вот этот вот уехавшую Россию, уехавшая российская, ну, большая часть российской культуры, российской музыки, и театр, и кино, и литература, ну, и публика, в конце концов, что тоже важно, что вслед за многими представителями современного российского культурного сообщества, интеллигенции, и публика тоже уезжает. Как вам кажется, мы с вами так во времени плаваем, вот все-таки в советское время действительно, когда уезжали, это огромная просто, ну, драма. Это, следуя, опять же, по-моему, французской поговорке, уезжать – это немножко умирать. И вот это тот самый случай, когда просто людей провожали навсегда, в никуда, и ничего про них не знали. Сегодня мир прозрачен. При всех проблемах и катастрофах он все равно, ну, открыт. Как вам кажется, я прихожу к вопросу, есть ли здесь перспективы именно для какого-то формирования вот этой вот свободной русской культурной общности?
Ну, конечно, есть. Да, могу сказать сразу из моего детства эпизоды, когда я был маленький, у меня был друг, и они уехали в Израиль, потом, наверное, в Америку. Я был ребенком совсем, это был мой сосед и друг, как бы такая тишина, и они уехали, и больше мы не виделись. И следы все в то время потерялись, уже, конечно, там 30 лет после не было смысла пытаться кого-то найти. Другой приятель у меня был, когда нам было лет 17-18, это было уже перестройка, то есть это был конец 80-х годов, с которым мы вместе учились в музыкальном училище, были такие не разлей вода, ну, не разлей коньяк, друзья. Вот, Не, мы не пили в то время, еще были юны. Алкоголь я открыл для себя позже.
Не
И
оправдывайтесь.
он...
Сейчас уже все равно.
Сейчас все равно, конечно. Не, ну просто, это я просто для красивого словца про коньяк. Коньяка тогда не было. Был только портвейн или слеза комсомолки, как у Венечки. Вот. И он уехал тоже в США, как бы, и мы как бы вот не договорили, мы пытались создать группу, потом мы встретились уже в 90-е годы взрослыми, и он говорит с акцентом, да, он потерял прям много, ну, он говорит хорошо по-русски, но он потерял такую как бы вот часть себя. И связи, конечно, долго очень не было. Мы иногда мы там раз в полгода созваниваемся. Даже мы какой-то сделали проект один совместный. Он мне помогал потом с одним фильмом. Вот. А сейчас, да, вот все как-то в одно время ехали туда-сюда, туда-сюда. Вот я тоже вообще уехал 25 лет назад, на 6 уже из России. Ну, как я уехал? Я не уехал, потому что я постоянно присутствовал в Москве, какие-то были проекты, у меня была группа, которые все жили там, и это всегда как бы связь была, просто как бы сейчас она обрезана как ножницами. А про уехавших уехало много, часть уже вернулась, часть осталась, кто-то сейчас еще уедет, какое-то такое идет бурление, всем довольно сложно. Наверное, музыкантам проще всего. Вот, слава богу, что мы не связаны с языком в той мере, в какой связаны режиссеры, писатели. Писателям, наверное, проще, потому что можно
Их
перевести.
переводят, да.
Актеры, вот это катастрофа. А для актеров это катастрофа. То есть просто это очень большая проблема. Да и для всех. И я знаю людей, которые идут работать уборщиками буквально, да. Ну, что поделать, ну,
Ну, мы знаем замечательный пример Маши Шалаева, актриса, которая живет, кстати, в Париже. Она водит такси и ничего. При этом остается артисткой, она принимает участие в каких-то...
это она не водит такси.
Нет? Ой, говорите правду. Ну-ка, что это?
Ну,
Это
по-моему,
что
это
было?
они
Перформанс?
снимают. Да, они что-то снимают, по-моему. Я не спрашивал ее впрямую, но это все, мне кажется, все так возбудились и стоят, вот она пришла в
Да.
такси. Да нет, нет, нет. Во-первых, у нее розовый Мерседес, по-моему, в котором я ее видел. По-моему, это все игра для какого-то проекта
Вот так рушатся
съемочного.
мифы, да. Ну, а
Мифы,
я-то все
да.
время в
Нет, ну...
пример ее привожу.
Нет, 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 ну... Ну, мне повезло в том смысле, что у меня есть связь с французским кино, которое уже 20 лет тоже, и я здесь что-то могу делать в кино. Не все так просто, конечно, но оно не должно быть просто. В общем, это никто не говорил, что композитором быть легко. Вот. Создастся ли что-то, оно уже создается, уже и какая-то литература возникает новая. Тут недавно кто-то как раз спрашивал, а что вот создано? И там были люди набрасывали огромное количество текстов, которые уже созданы, создаются. Музыка, музыканты уехали, очень много уехало достойных вполне музыкантов. Ну, как бы классических я не очень слежу, не очень много, но уехали. Композиторов уехало, ну, я не знаю, мало. Композитор вообще товар штучный, да, но я знаю там четверых-пятерых хороших композиторов, которые уехали. Вроде бы все, слава богу, у них. Рок-музыкантов уехало очень
Да.
много и, в общем, самых достойных. И как бы у них,
Стендап-комиков
слава богу...
сколько, которых вы не любите? Стендап-комиков.
Кого? А, ну да.
Стендап-комиков.
Да, я просто не могу... Не, когда я вижу там в чате поуехавших, вот, стендапер снова приехал в Париж, я говорю, господи, они сюда уже добрались. Вот, я им желаю всего хорошего, просто я...
Почему вы не любите их? Ну-ка скажите.
Да нет, ну я просто, нет, я ни одного ни разу не видел, просто я вот этот
Жанр.
жанр шучения со сцены для меня довольно... странен. Вот. Ну, я и не смотрел никогда в типа телевизоры, что там происходило. И слава богу, я российский телевизор не смотрел 26 лет, поэтому, когда мне говорили, ну ты что? То есть, как бы, вообще, ну, вообще не знаю. Я вообще просто не знаю. Я понимаю, что это долетает все равно через Фейсбуки, Инстаграмы и остальные запрещенные Российской Федерации. Соцсети, поэтому да, я знаю, что это существует, но как-то для меня это не то. Неважно, мне кажется, это совершенно лишнее, не стоит того даже обсуждения. С музыкантов уехало много, и уехала их публика, и поэтому, в общем, некоторым артистам
Да.
они делают туры, я вижу, все не так плохо. Я даже на что-то ходил. Вот на концерт Гребенщикова. И, в общем, они существуют, у них есть публика. Там, скажу, для меня с концертами намного сложнее ситуация, потому что инструментальная музыка, она не связана со словом, то есть нету вот этого истории ностальгической. То есть каждый слушатель ценен в этом смысле. Вот. Но мы не
Слушайте,
сдаемся. Я вот через неделю буду играть концерт соло в Париже. Я освоил, наконец, всякие педальки, так как называемые примочки, как говорят музыканты, и сделал программу соло. Вот,
То есть вообще
собственно, я примерно с этой программой.
один на
Да, я
сцене.
вообще один на сцене, да. Да. И вот я ее... Ну, собственно, вот с Максимом Исаевым я один на сцене с этой же примерно музыкой, конечно, она немножко другая. Вот, но я произвожу музыки как не как один человек, намного больше, нас то двое, то трое, то четверо, и это все я сам с собой как бы играю.
Ну вот вам и стендап, только музыкальный, между прочим. Вы же, когда вы один на сцене, это же все равно вы и публика, вы и аудитория. Только вы не шутите и не импровизируете в тексте, а через музыку разговариваете, как я понимаю. Наверное, это так происходит.
Да, конечно, да, я очень много я импровизирую, я общаюсь с залом, да. Да не, вообще, когда я на сцене, из меня я много болтаю, это вообще, я, наверное, неудавшийся стендапер, поэтому я и не
Вот.
говорю.
Вот,
Вот.
именно.
Да, я себя чувствую не всегда уютно между музыками, да, молчать мрачно, как некоторые умеют, я не могу, я начинаю нести околесицу.
Интересно,
Как
кстати,
говорил
да.
Венчик Ерофеев.
Венечка Ерофеев тоже, вот второй раз возникает это имя в нашем разговоре, не могу не спросить, знаю, что это, поскольку семья такая у вас была, и кого только не было в вашем доме, в том числе и Венечка Ерофеев. Что помните про него?
Да, он был нашим соседом, на самом деле. Он жил в соседнем доме, вот на водном стадионе. И, ну, я довольно-таки, ну, не, ну, уже был немало. Но через наш дом прошло много странных
Да.
людей, очень странных.
Гениев,
И в
скажем
основном,
так.
конечно,
Да.
было много художников. Веня вот наш был сосед. Ну, я так могу вспомнить. Мама меня как-то попросила сыграть ему на скрипке. Он же был страстный меломан вообще, очень образованный человек, музыкальный в том числе. И я играл сонату, по-моему, Генделя, что тогда играли дети. Вот ему, ну, он ничего не сказал. Вот. А из воспоминаний помню, что у него уже не было голоса, да, он был
Да, у него была такая
прооперирован, и он...
трубка, такой страшный был звук
Да, и
голоса.
он...
Я думаю, как ребенок вообще, не
Да.
страшно было вам слушать? Это так страшно, наверное, производит впечатление.
Да нет, я, конечно, привык к этому. И, ну, я помню, он мне звонил по телефону, и ты подходишь, а там металлический голос говорит, просит Наташу. Вот, и да. Ну, это были, конечно, дела там родительские, мамины и компании, да, ну, это какие-то такие образы, которые на меня влияли, конечно, в моем детстве, и весь дом завешен был картинами, и картины лежали везде под кроватью с стопками, чужие картины у нас там просили подержать, склад и так далее. Надо мной висела картина, где я спал, огромное полотно Игоря Вулоха, абстрактное. То есть совсем не то, что было принято вешать в домах. Вот, так что, конечно, наверное, детство было необычное, если говорить там с обычными детьми на водном стадионе. Вот. Всякое было, всякое разное бывало вокруг, да.
Скажите, почему вы так редко обращаетесь к стихам отца? Вот вы сейчас сказали, что вот в этом спектакле эти стихи звучат. Еще, наверное, тоже были какие-то пробы. А вот так вот сразу спрашиваю. Это вот, когда я готовилась к нашей встрече, я думала, я прям спрошу. Ведь это такой огромный корпус потрясающих текстов, сложных, глубоких, важных. И кто как не вы, вот вернуть вот и это имя и эти слова в сегодняшнее, в нынешнее пространство. Мне кажется, они очень сегодня прозвучали бы очень уместно.
Да, ну, Я, конечно, сначала был момент стеснения, что на стихи моего отца писали музыку абсолютные гении, как Губайдуллина и Валентин Сильвестров. Б, для меня его поэзия абсолютно самодостаточна. Мне кажется, она как какой-то объект, висящий в воздухе, и как какая-то скульптура даже, да, вот такая. И она не требует даже музыки. То есть это как бы для меня немножечко ее использовать поэзию в собственных целях. Вот. В-третьих, я не пишу почти музыку с текстами, хотя вот сейчас этим начал заниматься. Ну, не в-четвертых, но я написал одно произведение, это прям кантата, довольно-таки большая, она, знаете, такая, которая работа, которую можно писать всю жизнь. Она так потихонечку была сначала 25 минут, потом 30, сейчас, наверное, в районе 40 была, но я остановил эту работу давно. Она была написана у него есть произведение, одно из поздних, 100 вариаций на темы чувашских, мордовских, татарских и удмуртских, и марийских, наверное, песенок. И я написал для ансамбля Покровского, наш замечательный московский коллектив, созданный Дмитрием Покровским, с натуральными голосами, да, то есть это не фольклор телевизионный, а фольклор такой корневой. Я написал это произведение, мы его играли 2-3 раза без какой-либо поддержки, но на сцене у нас было там до 40 человек в какой-то момент, то есть там 9 или 10 певцов и оркестр, там, ну, 20 человек, то есть но это делал все сам. То есть, как бы никакой поддержки не было, я никогда ничем не пользовался. То есть, понятно, что надо было оплатить там 30 человек, это не такая простая история. И, конечно, этот проект сейчас как бы заморожен, он лежит. Мне хочется его записать. Есть люди, которые мне говорили: ну, это же самое лучшее, что ты написал. Я говорю: ну, может быть. Но его, конечно, надо доделать в первую очередь. Но дальше, как его записать, как его сыграть, я уже не представляю, потому что это было написано на русском языке для фольклорного ансамбля. То есть, наверное, это можно сделать с вокалистами другого жанра, да, с академическими. Боюсь, что это будет немножко не то. И, кроме того, язык переводить это на какой-то язык, там потеряется весь ритм, это все надо заново будет переписывать. Это какая-то такая история сложная. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы ее доделаем, запишем, выпустим, да. Ну, вообще, это правда, что надо взять и что-то еще написать на стихи отца.
А если сделать по-другому?
Так.
Смотрите, сейчас тоже очень такой популярный жанр, артист драматический, хороший. И музыкант с инструментом, скрипка, рояль, виолончель, что хотите. И они сочиняют вот такой вот музыкально-драматический спектакль, где, что называется, и музыка, и слово. Ну, я думаю, что наверняка вы видели. Когда-то, мне кажется, одним из первых в этом жанре был Михаил Казаков, с, прости Господи, этим Бутманом. Он читал Бродского. Это было так здорово, это так легло вообще на музыку, на импровизацию джазовую. Сейчас, я знаю, с таким спектаклем, концертом выступает Толя Белый с саксофонистом. Почему? Или не любите, когда артисты читают стихи?
Да я вообще многие годы, во-первых, мы много выступали и с моим отцом, пока он был жив, и с Львом Рубинштейном, покойным тоже, господи, и с Приговым Дмитрием Александровичем, и даже там на где-то избитого были истории. То есть я как бы выступ, мы делали подобные вещи, особенно в начале деятельности ансамбля 433. и с художниками, и, в общем, много
Угу.
всего было, да, такого перформативного. И потом я много работал с театром, который продолжает выступать без меня уже. И мы с ними выступали как бы с актерами, читавшими стихи, да. То есть,
Угу.
как бы это было еще совсем недавно, то есть
Ну
4 года
вот,
назад.
почему бы нет? И так, вам не нужно будет тогда мучиться и думать о том, что я должен написать музыку для стихов своего отца. Вот они стихи, а вот моя музыка, которая вот является продолжением его стихов. Вот, мне кажется, это было бы красиво.
Да. Ну, мы как-то об этом говорили с Андреем Марковичем, замечательным переводчиком, который перевел вообще всю русскую литературу на французский язык. И в том числе он был переводчиком моего отца. И как-то вот нужно кого-то, кто так нас возьмет и скажет, а вот теперь делайте. То есть.
Я надеюсь, нас слышит продюсер Шерменева. Может быть, у нее возникнет новая идея.
У нее уже есть какие-то мысли, но со стихами, вы знаете, ну, стихи Геннадия Ги — это сложная
Да.
вещь, непопулярная, да, хоть он переведен на все существующие языки, но это не то, это не Пушкин в том смысле, что «О, пойдемте». Пушкина не знают во Франции, к сожалению, это не Гюго, не...
Но так же, как и музыка Алексея Айги, которую не просвистишь просто так, выйдя в гардероб после спектакля. Правда же? Мелодию. Или просвистишь?
О, да,
Запросто.
можно просвистеть, конечно, конечно, да, нет, много из Каменской можно просвистеть, из стороны глухих, с чего угодно, да есть люди на Ютьюбе, они на укулеле играют тему из Каменской, вот, так что, нет, есть много, не вся музыка, но некоторую музыку насвистеть можно, и я пишу музыку вполне доступную, она не сложная, то есть ее можно слушать, она не та музыка, с которой сложно. Вот.
Ну что, мы должны заканчивать, а мы еще про много не поговорили, потому что человек молодой, а сделал много в своей жизни. Я хотела, конечно, отдельно поговорить и про документальное кино, поскольку тоже вот отдельная совершенно строчка в
Так.
биографии. Ой, котик пришел.
Это
Как
мой
зовут? Как
сын.
зовут? Как зовут его?
Лев.
Скажи. Лев.
Лев, да.
Молодой
Вот.
человек.
Надо бы... Вы
Да.
его заблюрите, пожалуйста.
Да, обязательно, конечно. Но мы вырезать не будем, но заблюрим.
Жалко, да, что мы не
Да.
поговорили про документальное кино, потому что, да, у меня много и проектов, и в кино, и как бы фильм про Орвеллу идет вот сейчас в прокате.
Вообще, да, я вообще прочитала вот про этого вашего партнера, замечательного режиссера, Рауль Пек, да, его зовут, да?
Да.
Потрясающий совершенно документалист, который берется за такие разные темы. И понимаю, что здесь это, конечно, вот это ваше творческое сотрудничество, оно уже стало соавторством, по-моему, да? Вот вы вместе придумываете
Ну,
картины, да?
нет, конечно, картины придумает он, но я уже 11 фильмов
Угу.
вместе с ним работаю, да, поэтому, конечно, он мне вроде бы доверяет, и как бы я сам как бы уже предлагаю какие-то вещи музыкальные, и да, я очень доволен всем, что происходит, да, он был номинирован на Оскар, то есть как бы не этот фильм, а один из предыдущих, и сейчас он идет во Франции одновременно в прокате, в
Вот
США уже в
Оруэлл, да?
прокате.
Оруэлл называется
Орвел 2
два
плюс 2
плюс.
равно 5.
Да, это
Да.
поразительно тоже настолько попадает в сегодняшнее время, потому что Оруэлла сегодня не вспоминает только ленивый. Уже все дети, начиная с младенческого возраста, уже все вспоминают Оруэлла. А что, не могу не спросить все-таки, что для вас было важным в этой работе? Она насколько резонирует сегодняшним днем, вот этот фильм?
Ну, этот фильм вообще рассказывает про то, что сейчас происходит. То есть там все идут тексты только Орвела, но они так пугающе совпадают с тем, что происходит в мире, и не только Там США, Россия, Украина, Израиль, Ливан, все что угодно, Афганистан, Ирак. То есть вот эта вся вот эта чудовищная манипуляция обществом, да, как бы вот она идет в этих, просто он текстами Орвелла иллюстрирует то, что сейчас происходит. Фильм очень тяжелый, как бы смотреть его нелегко, он довольно сложный еще для понимания, потому что много текста, надо это все успеть переварить, его надо, мне кажется, раза три посмотреть, чтобы все четко понять. Но в этом фильм о современном мире, Орвел, грубо говоря, его описал. Вот все, что происходит сейчас, все описано у Орвела про вот это чудовищное все, что мы вдруг ни с того ни с сего получили, да, в мире. Как бы никто же не... Если вспомнить 5-6 лет назад, ну, никто же не верил, никто бы не поверил, что мы вот находимся вот здесь сейчас.
Да. Перечитали, наверное, его не раз, пока работали.
Нет, нет, потому что...
Почему?
Нет, но там все есть в фильме, да. Я работаю уже с
С
я,
материалом,
конечно,
да?
читал и да, я работал уже с материалом фильма. Не нужно было перечитывать специально там 84 или ферму. Как она была? Я уже забыл, как тут четко
Скотный двор,
даже.
скотный двор.
«Скотный двор» в русском переводе, да, потому что там «Ферм де анимо» по-французски. Но там есть и цитаты оттуда, и отсюда, но, в общем, основа – это дневник Орвела, последних его дней, то есть его последнего года жизни. Это основа, сюжет, ну, на который нанизывается вот все остальное. То есть, ну, в общем-то, все не так просто.
Ну хорошо, наверное, надо завершать нашу творческую встречу. Надеюсь, не последняя, но напомню нашим зрителям, что 30 апреля вы можете увидеть Алексея Айги и Максима Исаева на сцене на площадке книжной ярмарки в Берлине. Поэтому, дорогие друзья, не забудьте, если вы будете в это время в Берлине, обязательно придите туда. Там, кстати, хорошая будет компания. Мне вообще очень нравятся вот эти сборища русской интеллигенции в этих европейских городах. Всегда здорово. Спасибо вам большое, дорогой Алексей.
Спасибо. И
Я очень
привет.
рада, да, что мы
Взаимно.
встретились. Да. Считаю, что тьфу-тьфу-тьфу, все должно быть хорошо.
Что,
Все
что?
должно, все будет хорошо. Все
На
будет
словах все даже путь хорошо завис
хорошо.
экран.
Да, все будет хорошо. Да,
Вот
да,
сейчас
да.
понятно. Спасибо большое.
Да,
Спасибо.
счастливо,
Да.
счастливо.
До свидания.